Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник» в студии Мария Меркулова и моя коллега, наш обозреватель Елена Глещинская. Лена, здравствуй.
Здравствуйте.
И сразу к новостям. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полетов и туризма в районе Персидского и Оманского заливов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов. Он отметил также, что Медведев поручил подготовить предложение по обеспечению безопасности граждан России вот с учетом различных сценариев развития ситуации в этом регионе.
Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов России, включая транзитные перелеты. Как отмечается, такая рекомендация опубликована в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов. Ранее такие же рекомендации поступили и от авиакомпаний других стран, например, Люфтганза, British Airways, эмиратские авиакомпании, которые отменили намеченные рейсы в Багдад.
Да, ну и кроме того, еще до трагедии, которая произошла сегодня утром с украинским Боингом под Тегераном, где он разбился, те же Соединенные Штаты запретили своим авиакомпаниям совершать полеты над этой территорией за несколько часов вот до этого происшествия.
Однако вот такие авиакомпании, как Люфтганза, уже сообщили, что в четверг восстановят авиасообщение с Ираном.
Угу. То есть это кратковременный запрет такой, да?
Да. Будем смотреть, как будет развиваться эта ситуация. А мы давайте послушаем мнение. Российский политический и общественный деятель, председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организации оборонного промышленного комплекса, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.
Росавиация предприняла абсолютно оправданный шаг, снижая риски. Думаю, до тех пор, пока не будет расшифровки черного ящика 737-го Боинга украинских авиалиний, нельзя однозначно говорить. Что касается нынешней степени эскалации, то мне кажется, что пока больше речь идет о гневной риторике со стороны Ирана. До сих пор нет ясности с пострадавшими. Не провоцируют ни Соединенные Штаты, ни их союзников на какую-то ответную агрессию.
Да, здесь добавим также, что многие российские авиакомпании уже по рекомендации Росавиации разработали иные маршруты пролета, минуя вот, собственно, территорию Ирана, а также районы Персидского и Оманского залива, в том числе это Аэрофлот, это авиакомпания «Россия» и «Победа» лоукостер, это дочки Аэрофлота. Ну и также сообщается и про другие крупные российские компании. В общем, воспринимают всерьез вот эту рекомендацию. Ну, учитывая, что в районе сейчас очень-очень неспокойно на Ближнем Востоке. Ну, а что касается происшествия утреннего, в итоге погибло очень много людей.
Все черные, да, все черные ящики упавшего самолета международных авиалиний «Боинг» найдены, и комиссия начала расследование причин. Однако Иран отказался отправлять черные ящики в США в компанию «Боинг». Он допустил к расследованию украинских специалистов, украинские органы следственные, однако не США.
Да, и по этому поводу, кстати, есть уже пояснение о приложении к номер 13 Конвенции о международной гражданской авиации от 44 года, где сообщается, что государство место трагического события само назначает расследование обстоятельств этого самого происшествия, а Соединенные Штаты и компания Boeing в данном случае, точнее Соединенные Штаты, являются государством-разработчиком и государством-изготовителем самолета. И в таком случае страна, на территории которой произошло вот ЧП, крушение, она имеет право разрешать или не разрешать, привлекать или не привлекать данную страну и данную компанию к расследованию. То есть у Ирана есть, мол, такие полномочия решать и как бы действует в данном случае, видимо, Иран в рамках того самого международного права. Ну а в связи, также добавлю, с трагедией с украинским самолетом. Москвичи несут цветы к посольствам Ирана и Украины в знак соболезнования, в знак скорби по погибшим. И, кроме того, сообщается, что сейчас уже вот черные ящики будут в дальнейшем уже изучаться на территории, видимо, Ирана на данный момент, но и украинская экспертная группа будет допущена, да, и будет участвовать вот в этом расследовании. Мы следим за развитием событий. Все новости, все подробности в нашем эфире. Премьер-министр Ирака предупредил об угрозе опустошительной войны. По его словам, Иран, хоть и уведомил Ирак об ударах по авиабазам США на территории, соответственно, Ирака, но не указал, по каким конкретно. И также сообщили, что удары будут вот-вот нанесены или уже наносятся. Однако конкретные вот цели Тегеран и в тот момент не раскрывал. То есть получается, по вот этим словам, по словам премьер-министра Ирака, что буквально... Даже не то, что в последний момент предупредили или сообщили, или поставили в известность, а практически в процессе.
Комментируя ситуацию, глава правительства Ирака Абдул Махди отметил, что видит угрозу начала опустошительной тотальной войны не только в Ираке, но и во всем ближневосточном регионе и даже во всем мире. И его страна выступает против любого нарушения своего суверенитета и призывает все стороны конфликта придерживаться международных соглашений.
Да, и Владимир Путин, президент России, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которые 8 января в Стамбуле торжественно открыли газопровод «Турецкий поток», они провели также там и переговоры, и призвали к мирному решению проблем в политическом ключе, без эскалации и без насилия, без военных каких-то мер. Ну, а с нами на связи сейчас заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыдкин. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Да, добрый вечер. Добрый вечер.
Юрий Николаевич, а кто может действительно, и может ли кто-то или какая-то организация, не обязательно ООН, потому что он находится на территории Соединенных Штатов, и просто Штаты могут не выдать иранцам, например, визы, кто-то может стать тем, той самой площадкой или тем самым помощником для вот этих переговоров?
Ну, наверное, я, честно говоря, организации как таковую особо не вижу, которая могла бы стать площадкой, но я вижу ряд стран, которые бы могли, ну, будем говорить, создать эту площадку, да, на которой бы пошло обсуждение этого вопроса. Ну, в частности, тот же Соединенные Штаты Америки, значит, Иран, и в конечном итоге Россия, да, та же Турция могли выступать в качестве посредников при взятии каких-либо обязательств, либо каких-либо договоренностей. Но, конечно, в большей степени я возлагаю надежды на Организацию Объединенных Наций. Хотя, ну, это личное мое мнение, хочу отметить, что в последнее время ООН все больше превращается в фикцию и профанацию, к великому сожалению. Это вы правильно сказали. И визы не выдают, и нашим в том числе не давали некоторым дипломатическим сотрудникам. Поэтому, конечно, ставить вопрос нужно о переносе Организации Объединенных Наций, штаб-квартир, ту же Швейцарии, но это уже вопрос другой.
Да, и совсем другого времени.
Юрий Николаевич, вот накануне не дали визу Министерству иностранных дел Ирана, который собирался посетить как раз Организацию Объединенных Наций. Не могло бы быть так, что как раз могло бы иначе решиться этот вопрос? Вчера?
Да, буквально да, накануне.
Да, когда он хотел посетить, и, может быть, этот вопрос бы перешел бы только в дипломатическую плоскость.
Я не исключаю, чтобы это было так, но, видите, здесь есть и формальные признаки, почему не дали ему визу. Ведь, откровенно говоря, здесь чисто с юридической точки зрения, если посмотреть, значит, двоякое положение. Первое положение – то, что всем дипломатическим сотрудникам Соединенных Штатов Америки в данном случае обязаны выдавать визу, в том числе и МИД Ирана. Но вместе с тем, в Совет Безопасности ООН, куда предполагался ехать, значит, министр иностранных дел, они не выносили этот вопрос на заседание Совета Безопасности ООН. И это было вызвано тоже тем, что не дали визу. То есть двояко. Ну а так-то, конечно, с юридической точки зрения, они должны были в конечном итоге выдать визу министру иностранных дел Ирана, как и любому другому дипломатическому сотруднику.
Угу. Юрий Николаевич, меня, честно говоря, если возвращаться чуть-чуть назад в нашей беседе, немного беспокоит, я вам признаюсь честно, ваши слова по поводу того, что Россия могла бы сыграть какую-то роль вот в урегулировании этой кризисной ситуации между США и Ираном, потому что как бы это потом не вылилось и для России во что-то не слишком позитивное, выражусь вот так.
Видите,
вот аккуратно.
Россия, мы должны сделать так, и сейчас все это делается, должно заявить себя как ведущий, значит, игрок на международной арене. Что сейчас постепенно это происходит и набирает обороты. Это, считаю, абсолютно правильно. Это не значит, что мы будем в военном плане вмешиваться в данную ситуацию, но часть дипломатического регулирования, конечно, это достаточно большие дивиденды может нам принести. Вы мне сказали, гипотетически продумать альтернативу Организации Объединенных Наций.
Поэтому Юрий Николаевич, конечно, понимаю.
Поэтому, а так, конечно, это в первую очередь Совет Безопасности ООН и в целом Генассамблея ООН, который должен быть рассматриваться вопрос, первично должен был быть еще, это убийство Сулеймани. Значит, к сожалению, этот вопрос не рассматривался как таковой, значит, и, конечно же, последовали ответные действия, спровоцированные со стороны Соединенных Штатов Америки, которые нарушили нормы международного права.
Да это вообще, ну, честно, уму непостижимо. Вот на мой взгляд, в 21 веке на территории другого государства силы одного государства убивают гражданина третьего государства, официальное лицо. И говорят об этом совершенно открыто и кичатся
этим. Полное попрание норм международного права, значит, то есть сегодня США выступают вершителями судеб. То есть в любом государстве как таково могут, кого они хотят или видеть, да, в лице террористом назвать там, и потом его просто-напросто уничтожить. Не спросив разрешения, значит, у Организации Объединенных Наций, не найдя там веские основания, причины, доказательства. Но это, безусловно, это я бы назвал бандитские разборки с их стороны.
Угу. Также еще, ко всему прочему, ждем ведь заявление Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, по ситуации, по конфликту вот этому с Ираном. Уже в Белом доме сообщили, что он выступит с этим заявлением в 11 часов по местному времени, это в 19 часов по московскому времени. И какое заявление он сделает? От этого тоже, видимо, многое будет зависеть.
Знаете, на мой взгляд, Трамп, президент США, на сегодняшний день совершил как стратегическую, так и политическую ошибку, значит, непосредственно совершив убийство Сулеймани. Сейчас он находится в достаточно непростой ситуации. Сам себя загнал в угол. Что он будет говорить, можно только догадываться. Наверняка будет говорить, что санкции ведет, значит, против Ирана, там, против Ирака того же, да. Вместе с тем говорить о том, что будут нанесены удары, риски, конечно, такие есть, ответные какие-либо удары. Но я не думаю, что Трамп пойдет на этот шаг, потому что, опять же, он спровоцирует ответные действия. Ответные действия могут быть как извне США, так и внутри Соединенных Штатов Америки. И Трамп это тоже имеет в виду. Но мы понимаем, что сегодня находится США на грани выборной кампании президентской. Конечно, Трамп сегодня, он не знает, если приведет это к жертвам со стороны военнослужащих США, либо мирного населения, гражданского населения Соединенных Штатов Америки, конечно, это ударит серьезно по его рейтингу.
Американские СМИ сравнивают эту ситуацию, когда был скандал с Моникой Левинской, тогда ввели войска в Ирак. И сравнивают вот эту вот ситуацию с процедурой импичмента, которая угрожала Дональду Трампу, и вот такой вот удар по Ираку.
Параллель, мол, на грани импичмента, и тут на грани импичмента.
Знаете, отвлечь внимание, попытаться мобилизовать вокруг какой-либо проблемы, затрагивающей национальные интересы государства, это вот тактика действий в данном случае.
Мне кажется, в любом случае здесь демократы выиграют, что бы ни сказал Трамп, если он продолжит эскалацию. Его осудят, если он не будет отвечать, его тоже осудят.
Да, Трамп находится в такой ситуации, невыгодной в любом, с какой стороны бы ни посмотреть. Демократы воспользуются, безусловно, этим.
Юрий Николаевич, спасибо вам большое. Юрий Швыдкин, заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне, был с нами на связи. Да, западные СМИ, американские СМИ в том числе, критикуют очень многие Дональда Трампа за его деятельность. Да, Лен?
Американские СМИ критикуют. Я бы вот хотела привести кратенько цитату из «Нью-Йорк Таймс». «Правление господина Трампа является по большей части ситуационным. Он передвигается от одного столкновения к другому, подобно машинке на электрическом автодроме в парке аттракционов». И другие американские СМИ тоже критикуют, естественно, Трампа. А вот, как ни странно, «Телеграф», «Гвардиан», «Лондон» поддерживают Дональда Трампа.
Это британские уже, да?
Да, британские СМИ поддерживают Дональда Трампа в его решительности, и что они поставили, наконец-то, Иран на место. Интересную версию предлагает парижская газета «Les Echos».
Эхо, видимо.
Эхо, ой.
Да, эхо, да. Отголоски.
Они говорят, что от этой ситуации выигрывает, как ни странно, принес пользу сиюминутную, так и стратегическую, еще одной мощной военной державе в регионе Турции. В воскресенье вечером, пока весь мир пристально следил за Тегераном, Турция менее чем через 3 месяца после военного вторжения в Сирию приняла решение вторгнуться в еще одну страну, Ливию. И говорит, что, как ни странно, и иранское общество, в котором были свои конфликты и борьба за власть, сплотилось вокруг убийства Сулеймани и всей этой ситуации с ударами.
А здесь, кстати, еще добавим, что Эрдоган и Путин в Стамбуле сегодня также вместе заявили, что призывают к прекращению огня и на территории Ливии с 12 января. Вот такая есть информация. Это по поводу вот парижской, французской прессы. Ну что же, то, что касается взаимоотношений Тегерана и Вашингтона, мы продолжаем пристально за этим следить. Все подробности будут в нашем эфире.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну а между тем, вот какие еще есть последствия у этого кризиса. Иранские ракеты, как пишут СМИ, поднимают цены на нефть и золото. Каким образом? Потому что биржа реагирует на сообщение о ракетной атаке Ирана. Точнее, уже отреагировала на американские базы
в Ираке. Цены на нефть поднимаются, естественно, потому что доступ к источникам нефти в Персидском заливе и в окружающих странах затруднен будет некоторое время. А золото — это как такой инвестиционный портфель на случай каких-то войн, рисков, оно всегда ценилось и всегда в такие моменты поднималось в цене. По данным Bloomberg, фьючерсы на американском индексе S&P 500 опускались более чем на 1.5%. Это, это просто яма считается, а вот цены на нефть, цены на золото выросли там до исторического максимума впервые с 2013 года, даже больше, чем во время кризиса. Давайте послушаем мнение ведущего финансового аналитика группы компании «Финам» Алексея Коренева.
В регионе возникла очень сильная напряженность. И на этом фоне, естественно, цены на нефть выросли, потому что никто не может гарантировать стабильные поставки нефти. Почему выросло золото? Это естественный защитный актив. Золото выросло в цене до максимума с 2013 года. Ничего удивительного в этом нету. Я думаю, что в ближайшее время все-таки последует некоторое охлаждение, потому что ни Ирану, ни Трампу такая напряженная ситуация не нужна. Для США, конечно, дорогая нефть тоже выгодна. Вопрос, насколько долго продержится при этом имидж президента США, который спровоцировал это дело. Либо мы увидим продолжение конфликта, а тогда уже можно смело сказать, что все пойдет в разнос. Я надеюсь, что все-таки договорятся по-хорошему.
То есть цены будут на нефть расти, но не так резко. Для США это выгодно, потому что у них себестоимость добычи нефти очень дорогая, поэтому им вот этот кризис очень выгоден с точки зрения экономики. А вот цены на золото будут расти постоянно, потому что они растут еще с прошлого года, ожидая финансового кризиса. Тем более вот такая вот ситуация на Ближнем Востоке, она усугубляет, так что золото — это тот самый инвестиционный портфель,
ресурс, да, который сейчас приобретает особую ценность. Ну, хотелось бы надеяться, конечно, и хотелось бы, чтобы подобные, кому-то выгодные, кому-то не очень выгодные, да, но, тем не менее, колебания вот этих цен или даже скачки, если они серьезные, чтобы они все-таки не были спровоцированы подобными тревожными и кризисными вообще ситуациями с точки зрения международного мира и стабильности. Ну, а мы продолжаем. Восьмое января на календаре, и сегодня официально в России последний день таких новогодних каникул. И, в частности, вот в связи с тем, что это был такой довольно-таки продолжительный период, депутат Государственной Думы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко пожаловался на бездельничество россиян в эти самые новогодние праздники.
По его мнению, в большинстве городов страны нет развлечений, поэтому в это время люди занимаются бдением перед телевизором. Безделье приводит к другим проблемам, чревоугодию, злоупотреблению алкоголем. Он в очередной раз предложил сократить длительность новогодних праздников. Я напомню, он в прошлом году также выдвигал это предложение. Сокращать надо, безусловно. И предложил выходить на работу уже со 2 января. Давайте послушаем.
То, что произошло в 90-е годы, когда мы не платили людям зарплату и давали отдыхать до старого Нового года. Теперь же, когда мы говорим о росте экономики, начинать год на 10 суток позже, чем это делает весь мир, неверно. Второе, самое главное, позвоните Склифосовски. Поинтересуйтесь, сколько там было вызовов, насколько они были чаще, чем в обычные дни, по поводу отравлений, травм, ожогов. Я думаю, что со мной согласятся многие, но вынуждены проходить через это неоправданное безделье.
Вот так вот Геннадий Онищенко говорит, что многие вынуждены терпеть и проходить через это неоправданное безделье.
Но здесь справедливости ради стоит сказать, что да, конечно, новогодние праздники, к сожалению, это ежегодно, по-моему, отмечается, да, что больше обращений в больницы. Но дело в том, что это не всегда связано с продолжительностью. Например, с пиротехникой это может быть связано, то, что касается травм и ожогов. А тут хоть один раз, хоть один день, хоть 10 дней, хоть 5 дней травмы могут иметь место. Кроме того, все-таки зима, и да, если она в Москве бесснежная, но так далеко не везде, это еще и гололедица, люди гуляют больше, тоже есть больше вероятность получить травму, ну, если уж так на это смотреть. Ну, и кроме того, по поводу той же Европы, да, и того же Запада, Елена, там же каникулы-то начинаются с Рождества католического, с 25 декабря. И да, они заканчиваются после Нового года, но получается, что та же самая примерно неделя или около того также точно имеет
Да, некоторые страны, как Чехословакия, отмечают и католическое, и православное Рождество, так что...
И то, и другое праздниками тоже, выходными днями.
Да, и то, и другое праздника выходными днями, так что они вот гуляют, наверное, еще больше, чем мы.
Елена, скажи, вот твои новогодние праздники, вот ты что предпочитаешь делать? Бездельничать любишь?
Я бы не назвала это бездельем. Это как раз то время, когда можно уделить близким, родным, встретиться с родственниками и друзьями. Можно с ними... как раз в течение года бывает не хватает для этого времени, а здесь как раз и посетить театр, и с детьми погулять. Это как раз, мне кажется,
катки, такое... зимние развлечения, забавы.
Да. Тем более, что вот нам... Ты не помнишь, перед Новым годом мы обещали 31-го сделать выходной? Но так и не сделали. Тут еще хотят сократить новогодние праздники. Как-то все это
несправедливо. Тогда это было как-то все это тревожно.
Да, тревожно.
Видишь, как решили, что эту дискуссию по поводу 31 декабря сделать или не сделать его выходным днем при сохранении количества вообще праздничных дней в России, то есть без их увеличения, на вот 2020 год, потому что все это требует, мол, и времени, и действительно широкого такого обсуждения.
Ну, заметь, мы с тобой на работе.
Да, мы с тобой на работе 8 января, и не только мы, надо сказать, и радио «Спутник» всегда вещает, вне зависимости от. Но, в общем, поживем-увидим по поводу 31 декабря, может быть, к концу 2020 года.
2 января.
Да, это будет как-то решено. Может быть, будет с 31 декабря по 2 января, окажется. И так, возможно. Но на самом деле критика, мы уже не первый раз слышим критику в адрес длинных выходных. Хотя я тоже не имею ничего против, честно признаюсь. Согласна с тобой полностью. Это время, чтобы встретиться с родными, близкими, с друзьями. Да и дома вообще-то иногда хочется просто побыть, блаженное ничего не делание. Мне кажется, в этом есть определенная все-таки польза, так или иначе. Ну, тут уже начинают еще пугать диетологи. Помнишь, что-то говорили?
Я диетологов не боюсь и советами их не пользуюсь, поэтому я как-то не очень вот этим вот чревоугодие меня устрашает.
Не знаю, как ты.
Но, с другой стороны, лежание перед телевизором — это тоже не всегда плохо. Все-таки нужно устроить себе такие разгрузочные дни с точки зрения интеллектуального наполнения тоже.
Вот я с тобой тоже соглашусь и в этом. Хотя еще вот в чем Геннадий Онищенко точно прав, что далеко не везде хватает вот именно в разных городах страны, именно новогодних каких-то организованных развлечений, тех же самых там каких-то ярмарок, катков, концертов, может быть, елок даже, еще чего-то там, спортивных мероприятий, может быть, по зимним видам спорта. Вот это действительно есть над чем поработать. Но в этом виноваты уж точно не граждане, которые отдыхают на праздниках. И, может быть, стоило бы на это обратить внимание уже тем, кто организует эти самые праздничные мероприятия. Елена, спасибо большое. Елена Глещинская, спасибо. Обозреватель радио «Спутник», и Мария Меркулова работали для вас в студии.